Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Шмини. И сегодня будем читать 10 главу книги Ваикра. Прежде чем мы начнем ее читать, я напомню, что мы с вами оказались на празднике. После долгой работы всего народа поставлена скиния, подготовлены священники, принесены жертвы, огонь сошел на жертвы, всему народу явилась слава Божия, Аарон благословил народ, праздник по всем статьям. Начнем читать 10 главу. Вайкху бней Аарон, Надав веавиху. И взяли сыновья Аароновы, Надав и Авиху, иш махтато, каждый свою лопатку или угольницу, ваятно баген эш, и положили в них огонь, то есть, скорее всего, взяли откуда-то угли, ваясиму алея кторет, и положили на нее воскурение, ваякриву лифней адонай, и принесли перед Господом, эш зара, чужой огонь, ашер ло цивао там, который он им не заповедал. Ватице эш мелифней адунай, и вышел огонь от Господа, ветухаль о там, и поел их, ваямуту лифней адунай, и умерли они перед Господом. Огромная трагедия практически в двух стихах. Что же там произошло? Сыновья Аарона берут воскурение и, скорее всего, вносят его в святая святых. Не было в тот момент запрета входить в святая святых. Это будет после. Мы об этом точно знаем, потому что в 16 главе будет сказано: «И говорил Господь с Моше после смерти сыновей Аарона». И там Господь говорит Моше, пусть они не во всякое время входят. Так входить в святая святых можно было. Да и не написано, что они сделали что-то запрещенное. Они сделали что-то, чего Господь им не повелел. Господь запретил мне есть свинину. Если я буду есть, я нарушу заповедь Божью. В то же время Господь не повелел мне пить чай. Но если я пью чай, я ничего не нарушаю и ничего плохого не делаю в том, что я делаю нечто, чего Господь мне не заповедал. Очень много комментариев, сразу скажу, написаны об этой истории. Очень много людей, много учителей за много веков пытались понять, что там произошло, за что Надав и Авиу получили наказание, и наказание ли это. Да и сам я за несколько последних лет не один раз говорил на эту тему и пытался смотреть под разными углами. И, как это обычно бывает, комментарии часто говорят о самих комментаторах больше, чем о тексте. Есть те, кто подходит со стороны, которая представляет Надава и Авиаху людьми не совсем хорошими. Кто-то говорит, они мечтали подсидеть Аарона и Моше, мечтали занять их место. Поэтому они решили, если Аарон и Моше заходят в святое, мы пойдем дальше, мы зайдем в святая святых и выйдем оттуда победителями. Ух, как мы тогда благословим народ. Были те, кто говорил, обращал внимание на то, что Надав и Авиу не женаты, хотя Аарону на тот момент уже 84 года, и можно предположить, что у него не маленькие дети, и дети вполне себе брачного возраста. Почему они не женаты, по мнению этих комментаторов? Потому что они не находят себе пары, считая, дядя у нас, почитай, президент, папа у нас, первосвященник, кто же из девушек, из этих простушек будет нас достоин? И по гордости своей, по сословной гордости своей не женились. И когда они вошли в святое, чтобы представлять народ, будучи презирающими народ, какую-то его часть, простых девушек, считающих себя достойнее других, они сгорели из-за того, что в этом состоянии представлять народ не могли. Другие комментаторы говорят, что горя энтузиазмом служения, они поспешили быть в близости со Всевышним, вошли в святое святых ради близости и сгорели через эту любовь. Любовь, как говорится, нарушает субординацию. Дословно эта пословица звучит «агава микалькелет эт хашура» – «любовь ломает стройные ряды, ломает устройство». В любви, действуя под вдохновением любви, человек делает то, что, может быть, не принято делать. У каждой человеческой души есть желание войти в святое и желание раствориться во Всевышнем. Душа желает вернуться к своему источнику. Другие комментаторы говорят, Надав Авиу и женаты-то не были, потому что они не были привязаны к этому миру. Они сроду были не от мира сего, этакие святоши-мистики. И как только у них появилась возможность уйти от этого мира, переселиться в три кущи Петра, они сразу же этого захотели. Полные, горящие желанием оторваться, взлететь из этого мира, они ринулись в святая святых, принеся с собой огонь жертвенника и желая принести с воскурениями, но в не меньшей степени неся огонь своего сердца, который желает, как Павел говорит, разрешиться и быть с Машиахом. Павел сдерживал свое желание, они не смогли свое желание сдержать, и они растворились в святом, растворились во Всевышнем, и из-за этого сгорели. Скиния построена для того, чтобы Всевышний мог спускаться и говорить с народом. Она представляет из себя как бы посадочную площадку Всевышнего в этом мире. Это не взлетная полоса, с которой можно взлететь и оторваться, уйти от этого мира. Это именно аэропорт, посадочная полоса Всевышнего, место, где он снисходит на землю и имеет общение с народом. И когда Надав и Авиу захотели взлететь ввысь ко Всевышнему, они выскочили на встречную полосу, и огонь сжег их. Это желание сердца быть со Всевышним, которое трудно осудить. И тем не менее, это человеческое желание. Помните, когда Иешуа рассказывает впервые ученикам о том, что он должен пострадать, Петр говорит, да не будет. Кто из нас не симпатизирует в этот момент Петру? Услышь я подобное от своего любимого учителя, я бы тоже всей душой своей захотел бы закричать, да не будет. По-человечески несложно понять это желание Петра, этот его крик души. Но именно по-человечески для Божьего замысла нужно нечто большее. Точно так же по-человечески можно понять Надава и Авигу и их желание снова, точно так же, как у Петра, построить три кущи, их желание войти в святое. Но именно по-человечески можно понять, а в святом человеческое не всегда работает. Это человеческое желание, чтобы все было хорошо, но хорошо по-человечески. И именно с таким пониманием я предлагаю сегодня посмотреть на то, что произошло с Надавом и Авилу. А мы продолжим читать, что скажет по этому поводу Моше. «Вьомар Моше эль Аарон, и сказал Моше Аарону, «Ву ашер дибер Адунай, это то, о чем говорил Господь, Лимор, говоря, «Бекрувай Акадеш, я в приближающихся ко мне освящусь. В тех, кто близок ко мне, в тех, кто пытается ко мне приблизиться, я освящусь, или теми я освящусь, кто ко мне приближается». Один из самых древних и авторитетных комментаторов, Раби Шлома Ицхаки, известный как Раши, говорит в комментарии Моше сказал, я знал, что это случится. Я знал, мне Господь сказал эту фразу раньше. Приближающихся ко мне я освящусь. Но я думал, что это будешь либо ты, Аарон, либо я. Я не знал, что это будут твои дети. Для чего же нужно освящение через человека? Действительно, Бог нуждается в человеческом жертвоприношении. Бог сказал Моше, в приближающихся ко мне освящусь, в эльпней коля ам, и перед лицом всего народа Эхабет получу славу или прославлюсь. Действительно, разве Всевышнему нужна человеческое жертвоприношение? Разве как это делали какие-то язычники? Мы должны ставить храм на своих первенцах или на первенцах своих священников, упаси Бог. Но нужно понимать, что святость – это то, что отделено. Святость – это то, к чему, с одной стороны, хочется приблизиться, с другой стороны, то, приближаться к чему нужно осторожно, в страхе и трепете. Одно из пониманий, я сразу скажу, все это ведь на самом деле выше нашего понимания. Одно из пониманий, что Надав и Авиу как предупреждение о том, насколько страшно и насколько опасно нарушать субординацию в отношении со Всевышним. Насколько это может быть опасным делать в святом то, что исходит от человека, от человеческого сердца, может быть, даже самого доброго. Петр тоже хотел доброго, но назван сатаной. А что же Аарон? Сказано, «Ваедом Аарон» и «Онемел Аарон». Трудно не сопереживать Аарону в этой ситуации. Трудно, упаси Бог, представить себя на его месте, какие слова можно было бы найти. Это страшная трагедия. В 4 стихе мы читаем, «Ваикра Моше эль Мишаэль вэль эль Цафан бней Узель, Дуд Аарон. И позвал Моше Мишаэля и Эльцафана, сыновей Узеля, дяди Аарона. Поскольку у нас такая традиция, что мы толкуем имена, давайте остановимся на именах. Мишаэль можно перевести как тот, кто несет Господа на себе, тот, кто носит в себе Господа. Слово Эльцафан, имя Эльцафан, означает «Господь сокрыл» или «Он сокрыл Господа в своем сердце». Они сыновья Узиэля, человека, имя которого переводится как «Сила моя, Бог». И этот человек – дядя Аарона. Моше зовет этих двоих и говорит им «Ваямар Элиэм, Карво, приблизьтесь, Су эт Ахихем». Медпнея Кодыш, вынесите братьев ваших от лица святыни Эль Михуцли Махане за пределы лагеря. Кладбища обычно устраивались за пределами города, за пределами лагеря, за пределами квартала общины. Это не значит, что Надава и Авиу, как каких-то преступников или самоубийц, упаси Бог, хоронят за пределами кладбища. Не в этом дело. В 5 стихе мы читаем «Ваикреву, и приблизились они, ваясум, и вынесли их, бектунтам, за рубашки их, аль мехуц ли махане кашер дибер Моше». За пределы лагеря, как говорил Моше. Обратите внимание, вынесли их за рубашки их. Это говорит о том, что Надав и Авиу не сгорели все, а сгорело, так сказать, нишиматам, дыхание их сгорело, как от нейтронной бомбы, которая не приносит людям повреждения. Если бы они сгорели полностью, о каких рубашках шла бы речь? Итак, двух сыновей вынесли, скорее всего, вынесли, чтобы похоронить. А мы читаем 6 стиха. «Вайомар Моше эль Аарон вэль Элазар вэль Итамар банав». А Моше сказал Аарону и Элазару и Итамару, сыновьям его, «Рашейхем аль тифрау, не распускайте свои волосы, когда человек был в трауре, это и сегодня обычай траура. В Израиле человек не стрижется и не бреется. Здесь Моше говорит, не исполняйте этот траурный обычай. Увгадейхем ло тифрому. И не разрывайте одежду их. Это еще один траурный обычай. Не выполняйте траурных обычаев. Почему? Потому что священник, который служит, не имеет права исполнять траур даже по близким людям. Вы лотом утру и не умрете. Вы альколь, еда, якцов, и не будет Всевышний гневаться на всю общину. Как же быть, неужели так пропустить, пройти мимо, перелистнуть, календарь закроет этот лист со смертью Надава и Авиу? Нет, конечно. Вехоль бейт Исраэль евку это срифа, ашер сараф Адонай. А весь дом Израиля оплачет сожженное, которое жег Господь. Вы будете служить за Израиль, а Господь будет оплакивать ваш траур, оплакивать тех, кого спалил огонь Всевышнего. Умифетахо эль маэт лотицу пентамуту. И от входа в шатер не уходите, чтобы вам не умереть. Ки шемен мишхат Адонай алейхем. Потому что на вас масло помазания Всевышнего. На них еще не обсохло, не впиталось то самое масло, которое на них вылил Моше. Представляете себе размер катастрофы, когда такое событие происходит прямо посреди праздника. Но это масло не позволяет им выйти за круг святой, за линию святости. Они в этом своем состоянии не должны покидать святого. Это испытание на возможность пребывать в святом. Страшное испытание. «Ваясу кидвар Моше». И сделали они, как сказал Моше. «Вайдабер Адунай эль Аарон леймор». И говорил Господь Аарону, говоря, «Яин сехер аль ташт». «Вина и алкоголя не пей, а та уванеха итха». Ты и сыновья твои с тобой, бывуэхэм аль ойль моэд, когда вы приходите в шатер встречи, вэлё тамоту и не умрете. Хукат улям ледротэйхэм. Это закон вечный в ваше поколение. Леавдиль бен кодыш увэн холь. И когда вы разделяете между святым и будничным, то есть когда вы судите, «Бен таме бен таур» – между нечистым и чистым. «У ле урод» – это «бней Исраэль», это «коль хукихем». И объяснять сыновьям Израиля все законы. «Ашер дибер Адунай элейхем баяд Моше», которые дал вам Господь руками Моше. Снова, есть комментаторы, и это очень логично, которые говорят, возможно, запрет на употребление алкоголя последовал после того, как Надав и Авиу пьяными вошли в святое. Они просто выпили и пошли туда. Иначе почему сразу же после этого сам Господь говорит Аарону эти слова, не через Моше, а напрямую? Действительно, можно ощутить эту связь. Но в чем действие алкоголя? Алкоголь притупляет ощущение этого мира. Алкоголь дает возможность оторваться от земли. Так его действует на большинство людей. И поэтому одно понимание не мешает другому. Желая от этого мира оторваться, как это принято сегодня у хасидов, принято выпить немножко, чтобы приблизиться к тайне, чтобы притупить сознание, притупить рациональный разум. И вполне возможно, что движимые, возможно, той же идеей, Надав и Авиу сделали это, выпив какое-то количество алкоголя. Здесь Всевышний говорит, вы действительно принадлежите и к миру святого, и к миру будничного. Но когда вы судите, то, что происходит с сынами Израиля, полностью судите законами Торы, которые действуют в физическом мире. Там, в восьмом дне, хочется все законы оставить позади, все границы, все пределы, и устремиться вверх. Восьмой день над законом Моше, и очень хочется там от всего оторваться. Поэтому Всевышний говорит, нет, даже в восьмой день вы проводники закона, вы должны в трезвости и святости одновременно указывать, что чисто, что нечисто, приносить жертвы. И обучать законам вы тоже должны в трезвости и в святости. Никаких притушений, приглушений, притуплений чувств. 12 стих. «Вайдабер Моше эль Аарон ве эль Лазар ве эль Итамар бнав Анутарим». И говорил Моше с Аароном и Элазаром и с Итамаром, оставшимися сыновьями. Из пяти священников, которые Моше подготовил, осталось только трое. Три священника на всей службе, на весь огромный народ Израиля. А мы еще не дочитали до конца всей церемонии. Еще не съедены жертвы. И Моше беспокоится о том, что, несмотря на эту страшную трагедию, освящение состоялось. И он говорит Аарону, Элиэзеру и Итамару, его оставшимся сыновьям, говорит им, «Кху этам минха аннотерет, возьмите остатки хлебного приношения, мейсей адунай, от палимой жертвы Всевышнего». Мы помним, как приносится минха, я напомню, приносится большое количество крупчатки с маслом и ладаном. Священник берет жменю, полную горсть, делает из нее такую котлетку, кладет ее на жертвенник и приносит ее в жертву. Остальное едят священники. Это поедание священниками жертвы, часть жертвоприношения. Поэтому Моше добивается, чтобы это было сделано. И он говорит, возьмите эту жертву, возьмите минху, вахлюга мацот эцелем избеах, ешьте ее пресной возле жертвенника, кикодышка дашим гу, потому что она свята для святости. Вы должны эту жертву все-таки съесть, несмотря на то, что случилось. В 13 стихе он продолжает и говорит, «Вы ахальтем ота бемаком кадош, и будете есть ее в святом месте, ки хакха вехак банайха, потому что это закон твой и закон сыновей твоих, это вам и всем вашим потомкам коэнам, мейсей адонай, от палимых жертв Всевышнего, кихен цувити, потому что так мне было заповедано». Слово «цувити» означает «так я был заповедан», «такие заповеди я получил». Запомним это важно, мы сегодня к этому еще вернемся. Кроме того, из жертвы шлемим тоже нужно сделать все необходимое. И слова Моше напоминают нам, что необходимо сделать жертвой шлемим. Необходимо взмахивать определенными ее частями и затем съесть определенные ее части. В 14 стихе мы читаем, «Вейт хазе атнуфа, а грудинку, предназначенную для того, чтобы взмахивать ее перед Всевышним, вейто шок атрума, и ногу, которая возношение для священников, тахлю бамаком таор, ешьте в чистом месте, ата уванайха, ты и сыновья твои, увнутайха итха, и дочери твои с тобой, кихакха вэкхак банайха, потому что это закон твой и закон сыновей твоих, натну мезивхей шлемей бней Исраэль, чтобы от мирной жертвы эту вашу долю отделяли сыновья Израиля. Обратите внимание, здесь появляются дочери. Действительно, от этой жертвы могут есть жены, дочери, внуки священников, все те, кто находится в его доме. Дочери, пока они не выходят замуж, если они выходят замуж не за коэна, а это можно, если она выходит замуж за не коэна, то это можно делать, но она при этом перестает есть мясо жертвы, мясо возношений. Пока она в доме отца, весь его дом может есть это мясо. Здесь Моше передает закон, который будет действовать во всех поколениях. 15 стих. Шок от рума выхозе от нуфа. Возьмите ногу возношения, выхозе от нуфа, и грудинку, предназначенную для того, чтобы взмахивать ей. Аль эсей халавим на палимые части жира. Выявил леонив нуфа лифнея дунай. Принесите ее, чтобы взмахивать ей перед Всевышним. Ваяль лиха, и будет тебе уливаней хаитха, и сыновьям твоим с тобой, лихок улям кашер цива Адунай, законом вечным, как заповедовал Господь. В 16 стихе читаем, «Вэд сыр ахатат дарош тараш маше». И козла очистительной жертвы тоже требовал маше. Здесь надо сказать, что, несмотря на то, что какие-то жертвы перечислены, жертв было намного больше, и об этом мы читаем в книге Бамидбар в 7 главе. Был козел, который приносится в Рош-Ходеш, в Новомесячье, потому что, скорее всего, события здесь происходят в Новомесячье. Мы читали в книге Шмот, что Всевышний повелел Моше поставить скинию в Новомесячье. И не очень понятно, повелел ли он в Новомесячье начать период подготовки священников или закончить. По большинству мнений, именно закончить период подготовки священников нужно было к новомесячью, и все события, которые здесь описаны, происходят 1 числа месяца Нисан. И тогда должна приноситься одна очистительная жертва новомесячья, вторая, которую принес народ, третья, о которой мы читаем в 7 главе книги Бамидбар, каждый день должен был начальник одного из колен приносить жертву. И поскольку по благословению старшим стало колено Иудина, то первая жертва – это жертва, которую приносит Нахшон сына Аминадава. Три козла – один народа, один Нахшона сына Аминадава, другой козел новомесячья. И как это обычно бывает, есть спор в отношении того, о каком именно козле говорит здесь Моше. Есть аргументы в ту и в другую сторону. Но если мы читаем Пшат Торы, то мы еще не знаем пока о том, что в 7 главе книги Бамидбар будет рассказано про козла, которого принес Нахшон бен Аминадав. Мы также не знаем про козла новомесячья, и поэтому, я думаю, мы можем сосредоточиться на том, что речь будет идти о козле, который принес народ. Моше пытается узнать, что случилось с этим козлом, вегине сурав. Моше узнает, что этот козел сожжен, и гневается. Ваяхцов аль Элезер, валь Итамар, бней Аарон, анутарим леймор. И разгневался он на Элезера и на Итамара, оставшихся сыновей Аарона, говоря, «Мадуа ло ахальтем это хатат». Почему вы не съели очистительную жертву? «Бемкома кадош». «Ки кадош кадашимову». В святом месте, ибо он святыня для святого. «Веата натен лахем лесетет авон гайда». И он дан вам для того, чтобы вы понесли грех общины. «Ликапер алейхем лифней Адонай», чтобы искупить их перед Господом. Опять-таки, Моше говорит, поедание жертвы, часть ее жертвоприношения. Жертва дана вам для того, чтобы принесли ее и съели. Какое право вы имели ее сжечь, если она вам дана для искупления? И объясняет в 18 стихе, «Хэн лёувай дама эль кодыш прима». Поскольку ее кровь не вносится внутрь, «Ахоль тохэлю табе кодыш кашер цвити». Вы должны есть ее в святом, как я заповедовал вам. Что говорит здесь Моше? Есть жертвы, которые, например, очистительная жертва за первосвященника или очистительная жертва за народ, кровь которой вносится в святое, тогда эту жертву не едят. Но это не просто народная очистительная жертва, это жертва, которая принесена до того, как святилище заработало. Ее кровь не вносили в святое, и Моше возмущается тем, что ее не съели. Часть жертвоприношения, как мы сказали, это ее поедание. Эта жертва не вносилась в святое. И тогда вы ее-то вы должны были есть. Почему вы этого не сделали, как я заповедовал вам? И здесь важное различие. В 18 стихе мы читаем, как я повелел, а в 13 стихе, как велено мне. Есть случаи, когда Моше передает дословно слова Господа. И это называется «Господь мне повелел». Есть случаи, когда Моше толкует слова Господа, которые Господь ему повелел. Это не одно и то же. Когда Моше передает дословно слова Господа, с ним нельзя спорить. Нету никакого равенства, потому что он тот, кто получил откровение. Когда Моше говорит свое толкование, тут уже совершенно другое дело. Я приведу очень простой бытовой пример. Жена послала мужа в магазин, дала ему коротенький список покупок. Он пошел в магазин. Задумавшись о чем-то, жена посылает сына к мужу и говорит: «Беги в магазин, скажи папе, чтобы он купил что-нибудь к чаю». И вот сын прибегает к папе и говорит, передает дословно слова матери. Их он знает лучше, чем отец, с ними не поспоришь. И он говорит: «Мама сказала купить что-нибудь к чаю. Отец, руку к козырьку, хорошо, я куплю». Если сын при этом говорит: «Мама сказала купить что-нибудь к чаю, я думаю, мармелад», то, что он думает, уже не является частью послания от мамы. С этим можно спорить, можно думать, что мама хочет что-то другое. Папа может знать лучше, чем сын, чего хочет мама. Есть бесспорное послание и есть толкование. В первом случае Моше сказал: «Почему вы не сделали, как мне заповедано?» Во втором случае: «Как я повелел». И вот там, где Моше говорит: «Как я повелел», там с ним можно спорить. Часто бывает такое, когда участвуешь в какой-то дискуссии, беседе или споре, и ближе к концу кто-нибудь, поправив галстук, говорит: «Все здесь были и сказали каждое свое мнение, а я сейчас скажу то, что говорит Библия». После этого человек тоже говорит свое мнение. Потому что даже читая Библию и толкуя Библию, мы всегда говорим свое понимание Библии. И очень тяжело свыкнуться с мыслью, что есть много людей, которые не глупее нас, которые не менее честны, чем мы, которые не меньше, чем мы, хотят понять истину, но понимают ее по-другому. Но так оно есть. Как бы это ни было тяжело воспринимать. Поэтому мы всегда должны отличать то, что написано, то, что мы дословно знаем, то, что написано, и наше понимание. И если мы говорим наше понимание, если мы помним, что мы говорим наше понимание, мы не должны удивляться, что мы сталкиваемся с чужим пониманием, что кто-то понимает иначе. Это то, что произошло сейчас с Моше. Мы с вами станем свидетелями первого случая, когда с Моше, самим Моше, кто, казалось бы, знает Тору Моше лучше Моше, когда с самим Моше спорят по поводу Торы. Это уже не нападение на него куда-то нас вывел, это именно спор по поводу толкования Торы. Вот что говорит Аарон. Обратите внимание, написано было, что Моше гневался на Элазара и Итамара. Не сказано было, что он гневался на Аарона. Но, видимо, гневался, потому что отвечает-то за них Аарон. Моше к Аарону, старшему брату, все-таки проявляет уважение. В 19 стихе: «Вайдабер Аарон эль Моше». И сказал Аарон Моше: «Ген айом экриву эт хататам вет аллотам лифней Адунай». Вот сегодня принесли очистительные жертвы и жертвы всесожжения их перед Господом. «Ветикрена оти кайле». Еще такое со мной случилось. «Веахальти хатат айом ятев бейней Адунай». И если я буду сегодня есть жертву за грех, разве это будет хорошим в глазах Всевышнего? Разве Всевышнему понравится, что в таком состоянии я просто выполняю свою рутинную работу? Никакого искупления я этим не произведу, потому что я могу заставить себя сживать эту жертву. Но разве такого механического служения хочет Всевышний? Если ты, Моше, толкуешь Тору так, что священник должен служить несмотря ни на что, при любом душевном состоянии, то я тебе говорю, что пока мертвые его лежат перед ним в день смерти близких людей, Коэн свободен от того, чтобы есть жертву за грех. Он не может это сделать, это не будет угодно Всевышнему. И в этом мы с тобой, Моше, уж извини, по-разному толкуем Тору Моше. Вейшма Моше, вейтав бейна. И услышал Моше, и это показалось ему правильным. Моше принимает возражение Аарона. Оказывается, кто-то может спорить с Моше по поводу Торы Моше и оказаться прав. Вот это мастер-класс по скромности и смирению для всех учителей. И на этом заканчивается очень тяжелая 10 глава. О чем эта глава? О том, что и в святости есть свои законы и правила, и служить в святости, находиться в святости, может быть опаснее, чем в нашем обычном будничном мире. Это предупреждение для всех коэнов и для всех служителей, что страшно пытаться оторваться от этого мира, и чтобы судить кого-то, нужно быть чувствительным к чувствам, к ощущениям этого мира, не отрываться от них, не судить людей как ангелов Божьих, не по таким критериям. О том, что наше понимание – это наше понимание, и даже Моше позволил, чтобы с ним спорили, и его оппонент оказался прав, нужно быть готовым, что правыми окажемся не мы, принять это и согласиться с этим. Это тоже очень сложно. Это те сложные задачи, которые с нами остаются. Как принимать того, кто с тобой не согласен, как оставаться с ними в одной команде, в одной семье, в одной общине. Как быть, если с тобой не согласны твои ученики или твой старший брат, как это произошло в случае с Моше. Это серьезные вопросы, которые мы сами себе можем позадавать. Очень сложная глава, очень сложные уроки. Но кто мы будем, если не попытаемся понять? На этом мы заканчиваем изучение 10 главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет Его лица, ищет Его воли. Благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, учитесь у них. Они могут многое нам дать, они большое благословение для нас. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, позволяющую иметь достаток в семье, время на общение с женой, с детьми, время на изучение Писания, чтобы было в доме изобилие и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит тех, кто остался дома в это непростое время, кто остался без работы, кто заперт в четырех стенах и, возможно, одолеваем страхами, волнениями, заботами. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор, в которых нет мира, даст свой мир, примирит мужей и жен, отцов и детей, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.